Люди на этом месте. Неделя пятая. Сначала мы, потом я. Пастор Энн Рот. Здравствуйте, друзья из Before, новые, знакомые и те, кто смотрит сейчас трансляцию. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Также спасибо пастору Брэду за приглашение. Какая радость и удовольствие быть с вами всеми сегодня. Коронавирус отправил нас всех по домам, и когда нам было позволено выйти оттуда, то все равно было не разрешено посещать другие церкви, вплоть до самого недавнего момента. Пандемия напоминает мне тройной круг на американских горках, который все никак не прекращается. И случившееся дало нам много возможностей обдумать ту основную идею, которую мы увидим в нашем сегодняшнем тексте. На американских горках нужны особые сиденья, ремни, поручни. Так что пристегнитесь, держитесь крепче и приготовьтесь к прогулке. Кстати, знаете ли вы, что я тетя Брэда и Черри? Да, правда, это звучит немного безумно. И Брэд и я породнились через брак с замечательной семьей Рот. Я хотел бы сразу предупредить, что я в этой семье одна из белых ворон. В семье Рот там много потрясающих людей веры, включая моего мужа Джарета. При этом история моей собственной семьи куда более колоритная. Я могу из собственного опыта понять весь тот хаос, который творился в Каринской церкви, и все их попытки найти свой путь, путь людей, становящихся любящим сообществом, которое формирует Иисус. Брэд на прошлой неделе напомнил нам, что эта серия по первому и второму посланиям Коринфянам будет посвящена группе людей, которые учатся тому, как воплощать свою веру в окружающем их обществе, находясь на конкретном месте. И мы задаемся двумя вопросами в течение этой серии. Во-первых, каким образом Иисус формирует вас лично, воплощая Божье Царство? И во-вторых, каким образом вы силой Божьего Царства формируете тех, кто вас окружает в публичной сфере? Перед тем, как мы прочтем слова Павла в 1 Коринфянам 6:11, разрешите мне поделиться с вами тем, как я изначально столкнулась с этими стихами. Было ли у вас такое, что кто-то брал стих или стихи из Библии и использовал их для оправдания поступков по отношению к вам? Я называю это порка стихами из Библии. Я и Джаред столкнулись именно с таким подходом к тексту, который мы с вами сейчас прочтем. Вот, собственно, история. Мне и Джареду было по 25 лет, и мы уже в течение 18 месяцев участвовали в приключении по основанию новой церкви. Мы еще были совсем детьми, я могу представить, именно так сейчас подумали многие из вас. Мы тогда выкупили небольшой дом на 6 квартир с регулярными выплатами собственникам и позже установили, что наши партнеры, пара, с которой мы заключили контракт, они были нам должны $800. Что ж, сейчас кому-то из вас это может показаться не такой уж большой суммой, но для нас тогда это было очень много. Мы ведь надеялись, что прибыль от наших сделок с недвижимостью в итоге поможет нам заработать достаточно денег, чтобы внести первый платеж на собственный дом. Мы подумали, что особой-то проблемы и нет. Эти люди, та пара, они были христианами, и у них в городе было несколько объектов собственности. Мы подумали, что они просто ошиблись, мало ли. Мы просто все соберем по бумагам, покажем им ту сумму, которую они должны нам, и они нам заплатят. Мы назначили встречу и приехали к их дому поговорить с бумагами наперевес. Приехав, мы обменялись приветствиями и сели показать им все документы, которые наглядно показывали все, что они были нам должны. Они прервали нас на полуслове и сказали, что они в курсе долга в $800 и что мы можем подать на них в суд, чтобы заставить выплатить его. Но они знали, что мы христиане, что мы в городе для того, чтобы основывать церковь, и что Библия повелевает христианам не тащить в суд других христиан. Так что они не собирались нам платить, а мы не должны были подавать на них в суд. Мы были потрясены до глубины души и даже замолчали от удивления, и потом, взяв с собой документы, начали собираться домой. Мы прошли к своей машине мимо их Мерседеса, который стоял на нашем пути, и на котором была надпись «Продается». Глава семейства окликнул нас, мол, «Эй, вы не хотели бы купить у меня машину?» И я чуть позже расскажу, чем все закончилось. Итак, что же на самом деле хотел сказать Павел в этих стихах, которые выдвинули против нас наши деловые партнеры? Давайте с вами рассмотрим, прочтем 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 11 стих. Далее. «Как вы смеете выносить свои споры на решение суда, состоящего из неверующих людей, вместо того, чтобы ваши дела разбирали святые? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если вам предстоит судить мир, то неужели вы не можете разрешить более мелкие дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Неужели же мы не можем сами разобраться в наших житейских вопросах? В этом случае лучше ставьте судьями над собой самых незначительных в вашем собрании. Какой позор! Неужели среди вас не найдется разумного человека, который мог бы рассудить споры между верующими? Вы же подаете в суд друг на друга, и вас судят неверующие. Уже одно то, что вы подаете друг на друга в суд, является полным поражением для вас. Не лучше ли остаться пострадавшими? Не лучше ли остаться обманутыми? А вы сами обманываете, обворовываете своих братьев. Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царство Божьего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, продажные гомосексуалисты или мужеложцы, воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Божьего не наследуют. А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 11 стих. Когда мы говорим Иисусу «да», мы всегда приносим в свою историю веры нашу прошлую историю. Коринфяне в этом смысле ничем от нас не отличались. Грекам нравились судебные заседания. Состязания юристов, дебаты, возможность проявить ораторские способности – все это превращало судебное слушание в своего рода развлечение, реалити-шоу. И это же отношение коринфяне привнесли в свою новообретенную веру. Они привнесли свой привычный, знакомый подход в разрешении споров, заимствованный из римской судебной системы. Подобно нашей судебной системе, римская юридическая машина была заточена на дискриминацию бедных и отверженных. Взятки и уступки власть имущим препятствовали установлению справедливости для всех. Но это была та самая система, к которой коринфские христиане обращались за разрешением своих споров. И Павел говорит, что их подход к разрешению разногласий между ними препятствует проявлению любви друг к другу и также затрудняет свидетельство о Евангелии в сообществе вокруг них. Он хотел бы, чтобы они воплощали свою новую идентичность во Христе, в том числе и в своих взаимоотношениях. И как же он пытается их убедить? Ключевое здесь – это точка зрения. Павел пытается показать им иную точку зрения на разногласия и споры между ними. Он показывает им подлинный масштаб происходящего, вначале демонстрируя обыденность и малую значимость их споров, а потом сравнивает эти вопросы с теми решениями, которые им предстоит принимать в вечности. Например, однажды, говорит он, вы будете судить мир и даже ангелов. И такая комбинация помогает им правильно посмотреть на идущие между ними споры. Не напрягайтесь из-за мелочей. Не относитесь к этим вопросам как к чему-то вселенски значимому, потому что это совсем не так. Обращали ли вы когда-либо внимание, как просто небольшое несогласие выходит из-под контроля и раздувается до невероятных масштабов? Это было намного более заметно в течение недавней пандемии. Выглядело порой так, будто все мы были пропитаны бензином, и одна маленькая искра была способна воспламенить нас огнем эмоций, куда превосходящих все то, что мы бы испытывали по данному вопросу до пандемии. Осмелюсь упомянуть некоторые из подобных искр. К примеру, постановление правительства о ношении масок или распоряжение вашего работодателя по поводу вакцинации, которую проходят сейчас многие из вас, а другие отказываются от нее, а третьи осуждают тех, кто принимает вакцину и так далее. И посреди всех этих разногласий лежат наши убеждения о важности либо моих личных прав, либо общего блага. И люди мечутся, не зная, на что положиться и кому верить. Что же делать, чтобы обрести правильную точку отсчета, особенно когда вы теряете опору под ногами или воспламеняетесь в сторону кого-то еще? Мы можем сделать то же, что сделал Павел, поместить наши дискуссии в более широкий контекст. Моя мама учила меня когда-то касательно воспитания моих собственных детей. Она рассказывала, каким образом реагировать на то или иное поведение, как выставлять приоритеты, решая, на что реагировать, а на что нет. И ее ключевой вопрос звучал так. Как это поведение будет выглядеть через 10 лет, если пустить его на самотек сейчас? И это помогло мне понять, что является важным и как правильно реагировать. Взгляд на долгую перспективу, а в случае апостола Павла взгляд с точки зрения вечности, меняет то, как выглядит настоящий момент. После того, как апостол Павел продемонстрировал им взгляд на ситуацию с точки зрения вечности и указал им на проблемы в том, как они подходят к спорам и как разрешают их, он затрагивает более серьезный вопрос. Какое место занимают индивидуальные права каждого человека в сообществе веры, направленном на любовь к Богу и людям? Павел помогает новичкам в вере понять, что из этого обладает приоритетом для последователей Иисуса. Весь этот отрывок можно суммировать двумя очень короткими словами «мы» и «я». Павел помогает коринфянам понять, что, будучи народом веры, мы обретаем новые приоритеты. И «мы» становится важнее, чем «я». «Мы» важнее, чем «я». Эта мысль является рецептом для формирования любящего сообщества верующих, которые делом демонстрируют другим людям Божью благость и благодать. Неограниченный индивидуализм никогда не сможет достичь подобного. Подход «я важнее, чем мы» не приведет к появлению любящей общины, воплощающей Божье Царство. Тим Келлер, автор и пастор, очень хорошо выразился на этот счет. Реальная свобода не столько в полном отсутствии ограничения, а в том, чтобы найти правильное ограничение. Конец цитаты. Именно это Павел помогает сделать коринфянам. И далее Павел приводит долгий список практик, которые не воплощают Божье Царство. Список достаточно обширный, включает в себя людей, живущих сексуально-моральной жизнью, идолопоклонников, прелюбодеев, людей, вступающих в сексуальный контакт с лицом своего пола, воров, корыстолюбцев, пьяниц, клеветников или сплетников, мошенников. А они, кстати, по мнению исследователей, были не просто мелкими жуликами, а теми, кто участвовал в безжалостных бизнес-практиках, которые хотя и не были незаконными, но в итоге обдирали людей до нитки. Обратите внимание на маленькое предложение Павла в конце этого текста «И такими были некоторые из вас». Важно понимать, что этот текст не является вступительным экзаменом на вхождение в небеса, хотя многие люди используют его подобным образом. Скорее, это список людей, которых Иисус пришел спасти. И также это перечисление наших старых ветхих идентичностей до того, как мы познали его. Давайте рассмотрим эти слова немножко ближе. Что есть общего у всех этих практик? Все они ставят отдельно взятого человека над целым сообществом. Он обращается здесь к людям на этом месте, на том месте, и пытается ресоциализировать их как новое творение во Христе, где секс, деньги и власть используются, чтобы давать жизнь, а не приносить смерть. Павел пытается переставить местами их приоритеты. Он ставит благо сообщества выше их индивидуальных прав. Вместо того, чтобы ввязываться в публичные слушания в римской судебной системе, он ободряет их пойти к другому христианину или христианке и разрешить вопрос самостоятельно. И даже лучше, говорит он, позвольте себя обмануть и обидеть. Сначала мы, потом я. Любящее сообщество обладает приоритетом над индивидуальными правами. Если мы хотим правильно поступать в отношении общины, то от нас может потребоваться пожертвовать своими личными предпочтениями или правами. И это может включать в себя деньги, секс или власть. На что это звучит похоже? А, на жизнь Иисуса. Иисус сделал то, что было максимально на благо нам, не глядя на то, сколько это ему стоило. Он исцелял в субботу и принимал на себя гнев от религиозных лидеров. Он начал свою последнюю вечерю с близкими друзьями, своими друзьями, апостолами, омывая ноги, чем полностью нарушил социальный протокол, связанный с тем, кто должен кому служить. Он также нарушал социальные нормы, когда заговорил с женщиной у колодца. Он находился рядом с очень неблагополучными людьми, которых другие называли грешниками, обжорами и пьяницами. Его сильно критиковали за такое, но это было лишь началом. Послушайте, каким образом апостол Павел описывает подход Иисуса к взаимоотношениям. Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих. «Ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа. Он, имея ту же природу, что и Бог, не хотел во что бы то ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек». Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Иисус является нашим ключевым примером того, как нужно ставить «мы» перед «я». Павел напоминает нам о том, что мы также должны это делать. Итак, помните, кто вы есть, и живите согласно этому. Помните, кто вы есть, и живите согласно этому. Живите согласно вашей новой идентичности. Сначала мы, потом я. Не ставьте свое ветхое «я» перед новым «мы». И вот три ключевые вещи, о которых нам напоминает апостол Павел. Во-первых, вы были омыты, говорит он. Конкретно это слово используется лишь один раз в Новом Завете, когда Лука описывает опыт обращения Павла. Деяния 22 глава, 16 стих. «Немедли, вставай, прими крещение и смой свои грехи, призвав его имя». Друзья, мы омыты. Если вы сказали Иисусу «да», то Он простил вас, ваше прошлое, настоящее и будущее. И крещение является публичным выражением того, что уже произошло в нас. Во-вторых, вы были освящены. В некоторых переводах говорится, что вы освятились, то есть стали святыми, и у вас стало все хорошо с Богом. Это значит, что теперь мы отделены, как Божий народ, для Его целей. Мы принадлежим Ему, и мы здесь ради определенной цели. Третье, вы были оправданы. Бог, будучи нашим судьей, провозгласил нас праведными по причине того, что сделал для нас Иисус. Запись о наших нечестивых делах, равно как и наши сожаления, были уничтожены. Когда мы вспомним о том, кто мы во Христе, особенно о том, что Он сделал для нас, мы иначе реагируем на споры вокруг нас. Иисус пришел и освободил нас, чтобы мы жили жизнью, где мы становимся важнее, чем я. Вместо возмездия мы стремимся к прощению. Вместо требования соблюдать наши права мы жертвуем ими на благо сообщества. Ради сообщества, ради того, чтобы Евангелие распространялось среди всех, кто на нас смотрит, мы добровольно принимаем эти ограничения. Мы те люди, у которых наше важнее, чем мое. Я хотел бы рассказать конец этой истории. Итак, что же случилось дальше, когда семью 25-летних основателей церкви отхлестали по щекам стихами с 1 Коринфянам 6? Мы вышли из дома наших партнеров, пошли в машину, и в головах у нас кипело. По дороге домой мы начали обсуждать, что же нам делать. Мы говорили о суде, где рассматривают небольшие иски, обдумывая, чем все это может закончиться. И да, мы даже это обдумывали. От нашего идеализма не осталось и следа, но при этом мы знали, что наилучшее поведение для нас с точки зрения царства, с точки зрения нашей новой церкви и влияния нашей веры в сообществе – это простить им эти $800. Мы дали им это понять. Мы были очень расстроены и разгневаны, но мы в итоге поступили лучше, чем себя чувствовали, и в конечном счете обуревавшие нас в тот момент эмоции сменились теми, которые были продиктованы благодатью, миром и доверием. Немножко промотаем вперед, уже 2021 год, и пандемия по-прежнему с нами. У нас у всех уже сильно накопилась усталость. Медицинские работники, учителя, работники образования, семейные врачи, терапевты, все, чья работа связана с заботой о других, уже сильно утомились и душой, и телом. Тем не менее, дебаты продолжаются, критиков по-прежнему не счесть, и споры подогреваются неприходящим потоком злобного ворчания, как в интернете, так и в личном общении. У нас есть возможность теперь быть теми, кто мы есть на самом деле, жить согласно нашей подлинной идентичности. Мы можем демонстрировать любовь Иисуса наблюдающему и уже очень уставшему миру, воплощая для них подлинное Евангелие, которое ставит нас передо мной, которое готово переносить ограничения ради блага других. Друзья, давайте же пройдем этот путь вместе с Иисусом. Аминь.